Глава восьмая. Диверсионная война. В 2 часа ночи рота егерей была поднята с места ночевки и, бесшумно выйдя из лагеря, растворилась в ближайшем лесу. На ее месте осталось только 3 раненых и присматривающий за ними подлекарь. Передний дозор идет россыпью в 200 шагах. Боковые заслон в 100. Рота, вперед! Путь егерей шел вдоль лесного проселка. Правый боковой дозор двигался по самой ее бровке. Сама же рота передвигалась по лесу. То там, то здесь, на самой дороге, в кустах, встречалась брошенная военная амуниция, какое-то тряпье, телеги и трупы турок. Несколько раз натыкались на раненых. Здесь только что недавно отступала в великой панике османская армия после учиненного ей разгрома. Под утро вышли на большак, тянущийся с востока на запад. «Шумло там», — кивнул Алексей, любуясь восходом солнца. «За спиной нас Варна, если мне не изменяет память, от этой развилки до нее 50 верст. А вот до Шумла раза в 2 дальше путь, но нам нужно к ней. Судя по всему, турки там свои разбитые силы собирают». «Ладно, заходим поглубже в лес, делаем большой привал, а потом не спеша двигаем дальше». Для постоянной стоянки роты выбрали глухое место чуть южнее Нови-Пазара. Поросшие густым лесом отроги подходили здесь к большаку ближе всего, да и до Шумлы было недалеко, какие-то 10 верст. В заросшем распадке у ручья поставили полевые палатки, сверху заложили их ветками, а вокруг выставили парные секреты. Отдохнувшие после марша командиры получали приказы в штабном шатре. «Нас всего 141 человек. Откидываем в сторону тыловую группу, для которой и так в лагере будет множество дел. Очередной плутонг, который будет нести здесь караульную службу. И, грубо говоря, у нас остается 110 человек», — подсчитывал вслух капитан. «Делим их на 3 части, тогда в каждой будет примерно по 37 человек. Эти отряды будут работать самостоятельно под командой своего офицера, с дозорными и пионерами. Назовем их условно «Южный», «Восточный» и «Западный». Завтра на рассвете они расходятся на свои участки и ведут наблюдение за той местностью, где им чуть позже придется воевать. Восточный уходит на 15 верст в сторону Варны, и старшим здесь назначается Живан Милорадович. Западный под руководством Гусева ведет наблюдение за самой Шумлой. Близко к ней не подходит, работает в лесной пригородной зоне. На южном будет та дорога, которая идет через горные перевалы на Бургас. И здесь буду уже я сам. А теперь давайте распределять роту».
«Господин капитан, перед селом мост стоит. Очень старинный, похоже», — докладывал командир дозора. «Береговые пролеты у него каменные, а вот сам центр из дерева. Рыжий его хорошо оценил. Ощупал весь даже.
Борис, не Рыжий, а капрал Афанасьев», — поправил разведчика Егоров. «Дальше что?»
«Виноват, ваше благородие»,
— смутился докладчик. «Дальше, дальше, капрал. Ты давай дальше докладывай», — поторопил его Алексей.
«Село большое, ваш бродь. Дворов под 100, пожалуй, в нем будет. Турок там видел. Ехали верхами. Спокойные такие, вальяжные. От моста до первых домов 100 шагов. А вокруг место открытое. Выгон же там сельский. Ну так кустики, конечно, небольшие имеются, но днем весь отряд хорошо в них не укроешь».
«Так, а сколько от опушки нашего леса до того моста?» — уточнил Егоров. «Рисую прутиком на земле».
«Много», — протянул Борис. «Это к сверсту, небось, а то и поболее будет. Хороший тут выгон».
«Угу, значит, большой», — вздохнул Лёшка, стирая рисунок. «Ладно, тогда мы поступим так. Завтра перед самым рассветом в лохматках проскальзываем до тех кустов перед мостом, про которые ты рассказывал. Засветло пионеры закладывают фугас под его деревянную часть, и мы все залегаем от него 100 шагов, хорошо там маскируемся и ждем свою цель. Одному пионеру придется затаиться под самым мостом и ждать сигнала на подрыв, но дальше уже действуем по обстановке». Луна зашла за облако, и в ночном лесу стало еще темнее. Командир поднял руку и махнул ей, указывая отряду направление. «Вперед! Идем тихо!» При подходе по команде передвигаемся ползком. Где-то недалеко, с левой стороны, лениво брехали собаки. На поле стрекотали кузнечики, сверчки, а за спиной в лесу слышалось угуканье совы. Идущий шагах в 10 впереди Борис поднял руку вверх, а затем резко опустил ее растопыренной ладонью вниз. Все егеря тут же упали на землю, вокруг было тихо. Только раздавались одни лишь привычные ночные звуки. Вот он приподнял голову, махнул призывно рукой и пополз вперед по-пластунски. Лешка, за ним и весь отряд заскользили за дозорным, прижимаясь к земле. «Вот он, ваш брод, все, как вы и сказали, шагах в 100 он стоит. Видать только его плохо», — прошептал капрал. «Вижу». Алексей, затаившись за кустиком, оглядел все вокруг. Впереди, в той стороне, куда они двигались, что-то темнело, но вот разобрать, что это такое, отсюда никак было нельзя. В тишине оттуда слышалось журчание речушки.
«Ага, гляди-ка, а ведь точно нас вывел Бориска»,
— подумал Егоров про себя.
«Значит, та большая дорога идет чуть наискось, слева направо, и вот тут, как раз перед нами, она-то и заходит на мост, а еще шагов через 100 уже вступает в само село».
Алексей чуть приподнялся и шепотом отдал команду. «Стрелки маскируются, пионеры к мосту, дозорное звено им в прикрытие». Через несколько минут в уже привычные звуки природы вплелось глухое постукивание и скрип. «Громко! Отсюда до села всего-то ничего. А ну, какой любопытный вдруг решит проверить, кто это здесь орудует!» Но пронесло. Вскоре шум у моста затих, а затем подползли те 9 егерей, что там работали. «Алексей Петрович, Василий там под тем мостом остался», — доложил старший разведчик. «Все хорошо, — сказывает. Заряд под самыми центральными балками поставили. Афанасьев велел вам передать, чтобы вы не волновались. Говорит, что фугас сработает как надо». «Понял», — кивнул капитан. «Давай тоже здесь рядом со мной маскируйтесь». Время тянулось медленно, наконец забрезжил рассвет. Из-за дальних отрогов поднялся диск солнца, разгоняя ночную тьму. Со стороны села доносился петушиный крик, мычание коров, слышались какие-то стуки и людские голоса. Алексей осмотрелся. Да, маскироваться его егеря научились. Понять, что на небольшом пятачке лежит почти что 40 людей, можно было только зная это наверняка. Ряды небольших холмиков среди травы и мелких кустиков терялись уже через 3-4 шагов, сливаясь с окружающей местностью. Началась жизнь и на дороге. По древнему тракту, помнящему еще сандалии римских легионов, на север в сторону Шумлы проскакал 10 верховых.
«Видать, все лезо ночевали»,
— подумал Алексей. «До города отсюда еще 15 верст». Через час в этом же направлении проскакало еще 50 всадников. «Не наша цель», — решил Егоров. «Ждем дальше».
«А вот это уже интересно».
Ближе к полудню, когда солнце начало хорошо припекать, со стороны села показалась голова длинной колонны. Впереди ее ехало 3 всадников, за ними вслед тянулись повозки. Несколько передних были крытыми черной кожей.
«Военный обоз! И приличный какой! Хвост его вон только что вдали показался!»
Алексей внимательно вглядывался в окуляр своей подзорной трубы.
«Так, а в его хвосте ведь еще 10 всадников идет. Да на самих повозках сидят по 2, итого 80. Но обозных можно в расчет не брать». «Ладно, со всеми остальными мы тоже разберемся», — решил капитан и приподнял руку со сжатым кулаком.
Головной конвой прошел через мост и был от него уже в 50 шагов, максимально сблизившись со стрелковой позицией егерей. Алексей опять приподнял руку и, растопырив пятерню, резко ее опустил. Из-под моста быстро выскочил Афанасьев и понесся по прибрежным камням вниз по течению. А по нему в это время уже проходила 3-я крытая повозка. Мощнейший взрыв хлестнул Алексея волной горячего воздуха. В ушах звенело. Вот это рвануло. «Похоже, что обоз с порохом идет. Скинув с себя лохматку, он взял на прицел одного из вздыбившихся на коне всадников. «Бах, бах, бах!» — ударила россыпь фузейных и штуцерных выстрелов, выбивая конницу. Половина ошалевших от взрыва конвойных метались по дороге, не соображая, что здесь вообще происходит и откуда их разят пули. Наконец оставшийся десяток пришпорил коней и унесся прочь. «Вперед, к мосту!» — крикнул Егоров, перезаряжая штуцер. Обозных на повозках уже не было, они неслись в сторону села. Оттуда же им навстречу выкатывались те два задних конвойных десятка. И точно, порох! Алексеев взрезал кожаный верх, на дощатом настиле повозок стояли в ряд бочонки. «Ладно, с этим мы позже разберемся. На тот берег в шеренгу стройся!» Егоров обежал перевернутую телегу с бьющимися на земле покалеченными лошадьми и перебежал реку. «Ждем!» — негромко выкрикнул он, выбирая свою цель. «Стрелять нужно было наверняка, чтобы покончить сейчас с противником разом!» «Целься! Огонь!» Со 100 шагов 37 ружей егерей промаха не дали. Пятеро счастливчиков испытывать свою судьбу дальше не стали и, развернувшись, неслись теперь вслед за удиравшими обозными. Порох был только в 4 оставшихся повозках. Во всех остальных был шансовый инструмент, амуниция и фураж для лошадей. «Василий, все повозки собирайте в кучу, подготовьте их к подрыву и сразу же уходите», — скомандовал Афанасьеву Егоров. «Если место в мешках есть под порох, то можете его немного с собой захватить, только быстрее. Неизвестно, кого теперь на этот шум можно будет ждать». Через 15 минут, когда отряд, минуя выгон, уже подбегал к лесу, за спиной сильно громыхнуло.
«Это перед мостом рвануло», — оглядываясь, доложил егерям Афанасьев. «Я на них чуть меньше замедления выставил». «Бабах!» — ударил второй мощный взрыв, поднимая вверх густое облако дыма. «А вот это уже те две пороховые, что все же успели тот мост минировать». «Ну все, ваш бродь, нету турок более обоза!» Удовлетворенно развел он руками.
«Ваши благородие, подход свободный, стрелять удобно. После того отойти во враг никто не мешает», — докладывал Гусеву командир дозорного отделения «Лазер».
«Сколько их всего в полевом лагере, и кто из них там к опушке ближе?» — допытывался у разведчика подпоручик.
«Лагерь большой, перед городом много разные войска стоят, много всяких, и конные, и пешцы есть, и...» — пожал плечами серп. «К опушке леса сипахи ближе. Наверное, алай, только потрепанный. Около 1500 их стоит».
«Ладно, выдвигаемся туда, куда нам наша разведка советует», — принял решение командующий с западным отрядом. «Даем быстрые 5 залпов и потом бегом во враг, а после него по камням хребта уходим. Если за нами увяжется хвост, то сбрасываем его, и уже с другого бока на Шумлу будем заходить. У нас приказ ротного — туркам у крепости покоя не давать. Бегом, братцы, бегом марш! Команде, пока осмотреться, приготовиться к стрельбе и выбрать себе цели», — показывал на городские предместья Гусев. «Самый первый свой выстрел все дают общим залпом. А потом будут 3 минуты на расцепной огонь. Кто сколько своих пуль за это время успеет от опушки выпустить, и сколько он неприятеля ими поразит, столько, стало быть, от него и будет пользы. Вы, главные братцы, целиться в спешке не забывайте и упреждения на ветерок берите. Отряд, товсь! Целься! Огонь!» 39 ружей громыхнули одним залпом, а потом забили частой россыпью. На поляне носились и падали, люди ржали кони, гремели заполошенные выстрелы. Егеря были уже давно во враге, а шум в огромном лагере все усиливался.
«С кем они там воюют, Сереж?» — спросил Бестужев у Гусева, перескакивая на валун. «Мы ведь уже 10 минут как по ним огонь не ведем».
«Так у страха-то глаза велики, Лешка!» — усмехнулся подпоручик. «Подожди, вот еще 10 минут там погомонят, в большую кучу все соберутся, а потом ту опушку уже и приступом возьмут. Затем еще и доложат Паше, как они там отчаянно дрались с неверными и в усмерть их напугали».
«Ваше благородие, 5 повозок со стороны Варны на Шумлу идет», — докладывал старший разведчик восточного отряда. «На передней и на задней подводе по 2 турок сидят, а на тех, что в середке, только по 1 обознику едет».
«Это не наша цель», — отрицательно покачал головой Живан. «Что нам эти 5 телег с оборванными ополченцами? Только встревожить более крупную рыбу можем. Нет, нам нужно ждать дальше».
«Господин поручик, мы там баранов разглядели в телегах, еще и мешки какие-то, корзины, птица в связках»,
— с нажимом проговорил цыган.
«Потап Савельевич же говорил, что у нас в лагере провианта немного, и весь он длительного хранения. Может, все ж того, по-тихому их в ножи возьмем. Обещаю, они даже и пикнуть не успеют, не то что из своего ржавого ружа пальнуть».
«Малый обоз с провиантом?» — задумался Милорадович. «Небось, села какого-то вывозят, у жителей съестное отобрали, и теперь его к своему лагерю свозят? Интересно. Точно сработать тихую сумеете?»
«Ваше благородие!» — протянул с нажимом Лужин. «Побежайте! У меня тут целый 10 пластунов, а их всего там 7. Распределимся, на 1-2 всех срежем. Быстрее бы надо. Совсем скоро они уже сюда подойдут».
«Ну, давай», — наконец решился офицер. «Только смотри, Федька, если что не так выйдет, ты лично перед ротным ответишь».
«Есть, ваше благородие, не волнуйтесь, мы вас не подведем».
Селим искоса взглянул на соседа, толстого айкута, только недавно назначенного старшим в их обозный десяток, и чуть подстегнул вожжами лошадок, затянул старинную песню. Было жарко, всех давно разморило, а до Шумла оставалось еще 2 часа езды по тряской дороге. Скорее бы сдать этих баранов, да завалиться спать в теньке. Ну вот, наконец, их обоз заехал в буковую рощу, и здесь уже стало гораздо прохладнее. Вот теперь весь оставшийся путь у них уже пойдет по лесу, и это было хорошо. Свою смерть Селим не увидел. На его глазах из придорожного куста вдруг вылетели 2 фигуры в страшных сетчатых балахонах, сверкнули кинжалы, и из горла айкута ударил фонтан крови.
«А?»
— обозный успел только лишь вскрикнуть. Сзади, сбоку раздался какой-то шорох, затем резкая боль, и все. Темнота.
«Ну вот, ваш бродь, а вы переживали». Качал головой цыган, обтирая травой кровь с клинка кинжала. «Зато мы теперь на целую неделю вперед со свежим провиантом. А вам, Савельич, лично лучшую часть ягненка на костре запечет. Вот помяните мое слово».
«Ладно, молодцы, ловко сработали», — похвалил Полстунов Милорадович. «Я и до 10 не успел досчитать, как вы все здесь закончили. Теперь загоняем телеги в лес и распрягаем, а на лошади вьючим всю провизию и быстрее к лагерю. Но половина отряда остается со мной на дороге. Нам еще османов нужно будет пощипать». 14 июня возле Туртукая переправился через Дунай генерал Салтыков. Румянцев в этот же день начал ее восточнее, возле Гурабал. 15 числа на правом берегу были все основные силы русской армии. 3000 турок Мустафы Паши, стоявшие лагерем у Рущука, пытались было помешать переправе Салтыкова, но были им разбиты на голову и бежали в крепость. Генерал, преследуя их, обложил ее и отбил силами Апшеронского полка первую вылазку. Корпус Румянцева взял в осаду Силистрию и заблокировал в ней большие силы неприятеля. Турки несколько раз пытались вырваться из нее на оперативный простор, но каждый раз они несли большие потери и были вынуждены оставаться в крепости. Бригада Энгельгарта, демонстрируя активность на виду у турок, готовила переправу под Видином и Турна. Генерал-поручик Каменский, дав войскам после битвы под Козлуджи неделю отдыха, продолжил затем свое движение в сторону Шумлы. 17 июля им был взят Эни-Базар. 18-го — стоящее на селестрийской дороге село Али-Баба, а 21-го — Разград. Русские части были в 60 верстах от Шумлы, а казачьи и гусарские разъезды вышли к самой крепости. «Спокойно, станичники, свои! Опустите оружие!» Перед скочившими от костра казаками стояла фигура в сетчатом, обсыпанном травой и листьями балахоне.
«Да кому ведь и волк за своего будет? Кто ты, мил человек?»
Немолодой крепкий десятник с красным обветренным лицом окинул цепким взглядом окружающие кусты. Из них на казаков глядело сейчас десятка три ружейных стволов. «Капитан Егоров, отдельная особая рота егерей главного квартирмейстерства первой армии». Лохматка спала, и перед станичниками предстал молодой офицер в зеленом деломане с георгиевским крестом на груди.
«Братцы, оружие опустите, чай-казачки разглядели уже, что здесь вокруг все свои».
Негромко бросил он через плечо. Кусты шевельнулись, и стволы ружей разом пропали.
«Сказали же, господа офицеры, оружие опустить, балда!»
Десятник дал легкий подзатыльник стоящему с ним рядом молоденькому пареньку с карабином.
«Василько, мой молодший, первый поход у него нынче. Прощения просим, ваше благородие. Десятник первого Донского полка Андрейченко Тарас. А вокруг, стало быть, все мои люди. В дальнем разъезде мы ночью состоим, господин капитан. Полковником Иловайским посланы под Шумлу оглядеться».
«Пустое. Правильно делает паря, что на стороже держится», — усмехнулся Лёшка. «Значит, будет караульную службу исправно нести, не то что этот». Кивнул он на растирающего красную шею казака. «Получается, что наша армия на подходе, а конные разъезды всего в десятки верст от крепости ходят».
«Ну, в полусотни верст еще вчерась были, когда нас суды посылали. Дня через два, небось, и пехота тоже подтянется», —
прикинул Тарас. «Ясно. Тогда у меня просьба к вам будет». Алексей достал из-за отворота доломана запечатанный в овощанную бумагу пакет. «Урядник, здесь бумага с чертежами крепости и сведения по всему ее гарнизону. Передай его своему полковнику, как сможешь скорее. Иловайский, я знаю, командир разумный, сообразит, кому все это передать. Да и я там адресатов на конверте прописал. А мы дальше пойдем. У нас еще свое задание имеется. Прощайте, станичники. Помогай вам Бог». Офицер накинул на себя сетку и каким-то размазанным плавным движением скользнул за ближайший куст. Секунды, и на поляне только и осталось стоять дюжина спешенных всадников.
«Гришка сволота! Неделю теперь за свое ратозейство будешь котел драить!»
Урядник пригрозил кулачищем смущенному караульному.
«А ежели бы это лесные албанцы оказались... Враз бы нас тут всех тогда порезали!»
«Да что это, раз, Платонович, не углядел бы разве Арнаутов?»
Казак переминался смущенно в сторонке.
«Этих-то леших попробуй вот почуять. Листочек не шелохнулся, когда они со спины подкрались и меня скрутили. И чего вот сразу котел-то?»
«Поговори мне еще!»
— рявкнул десятник.
«А ну, бегом за водой к ручью! Поснедаем здесь, а потом до своих поспешать будем. Надо бы на эту важную бумагу поскорее полковнику передать. Знаю я того капитана Егерского. Не будет он просто так вот попусту языком своим болтать».